Я продолжу сегодня размышлять на христианском характере. Мы с вами говорим, да, и четвертая моя проповедь. Она будет называться «Обновляя ваш ум». И мы сейчас подойдем к этому месту апостола Павла. Я просто напомню, о чем мы с вами говорили. Мы говорили с вами о характере. То есть это какие-то устойчивые, сравнительно постоянные черты личности, да, и не только христиане об этом, но с древности люди об этом размышляли. Мы говорили с вами, да, что Аристотель, размышляя о плодотворной человеческой жизни, или как он называл, о процветании, он говорил, что нужно сделать к этому процветанию несколько шагов. Ну и эти шаги, которые ты предпринимаешь, это имелись в виду какие-то сильные стороны характера, то есть ты в себе должен что-то развивать, чтобы достичь успеха. Это такое делание. И потом, в общем-то, на русский язык стали переводить то слово, которое он использовал, словом «добродетель». Добродетель – это такие стороны различного характера, которые тебе вот все вместе, в совокупности позволяют достичь человеку полного процветания. Ну и когда он думал о процветании, он имел в виду прежде всего человеческое процветание, и потом эти люди, достигшие процветания, они, собственно, смогут управлять другими там в городах, и, в общем, его такая была идея. Поэтому вот это слово, оно потом вошло в христианский язык тоже, и вот это слово «добродетель» – это такой сплав идей, чувств, каких-то практических умений, обеспечивает должное поведение, а это поведение тебя приводит к достижению цели. Ну и, собственно, мы с вами говорили, о чем, собственно, христианский характер отличается ли он чем-то. Ну, все люди хотят достичь каких-то целей, там говорят о нравственных каких-то задачах перед собой ставящихся или просто там человеческой жизни. И мы говорили с вами, что сама идея, что мы в себе должны развивать какие-то черты, привычки, которые бы приводил к определенному образу жизни, она, конечно, в Священном Писании есть, но суть христианского подхода отличается от Аристотеля следующим образом, и где-то кардинально, а где-то сама идея остается та же самая. И вот суть того, что нам Священное Писание говорит, что когда мы взираем на цель, на конечную цель, для Аристотеля это было процветание человеческое. С христианской точки зрения вот этот совершенный, а слово «совершенный» значит законченный или цельный характер, ну, это, во-первых, полнота человеческой жизни, которая обещана воскресением, когда нас Бог сделает царственным священством. То есть, другими словами, когда мы говорим о том, что вот надо быть милосердным, надо быть тем, надо быть всем, Бог хочет, чтобы мы были такими. Зачем? Кому надо? Для чего нужно? Да, вот вопрос. Потому что очень легко перечислять эти слова и как бы даже размышлять об этих словах. Ну, а какова цель-то конечная? Это про что? Про то, чтобы там как-то Бог от нас не отказался, чтобы попасть куда нужно, или про что это дело. Так вот, Священное Писание нам говорит, что вот этот наш цельный, законченный характер, собственно, это и есть наша подлинная человеческая жизнь. То, что Священное Писание побуждает нас развивать внутри нас, и вообще как бы такой образ жизни, что вот это то, как мы будем жить в воскресшем теле, в том новом мире. Это тот язык того нового мира. Ты становишься тем, кем ты и должен быть. Поэтому сейчас ты живешь в мире, когда у тебя это не очень получается, тебе нужно отрабатывать сегодня какие-то навыки. И сначала это покажется неестественным тебе, потому что ты привык жить совершенно другими вещами. А потом это становится твоей второй природой. В прошлый раз мы говорили, там, умрите для этого, там, да, оденьте вот это. Ну и когда мы это начинаем делать, практиковать, упражняться, то мы становимся подлинным человеком, отражающим образ Божий. Ну, мы все хотим быть счастливыми, замечательно. Да, вот главное, помните, я начал с того, что уже много кто вначале был. Два главных вопроса. Вот, мне нужно быть счастливым, Бог хочет, чтобы я был счастливым, там, значит, или я должен просто выполнять то, что мне Бог говорит. Вот как это? Да, нет, вот просто делать, что тебе Бог говорит, причем тут твое счастье? Ну как же, Бог хочет, чтобы я был счастливым. И вот люди там спорят, а христианство про что? А Иисус говорит, что все эти два вопроса, ответ соединяется в одном месте, что когда мы живем своей подлинной человеческой жизнью, а она может быть только в послушании Богу, соответственно, тогда я обретаю и подлинное счастье, и все остальное, чего я так стремлюсь. Ну, а если я так начинаю жить, тогда, глядя на нас, мир сможет понять, каков Бог на самом деле. А Бог уже начинает в нас видеть вот отражение того мира, обновленного через воскресение Иисуса, которого начался. То есть, другими словами, когда мы говорим о христианском характере, это не просто про то, что стисни зубы и промолчи, когда на тебя кричат. Ты молодец, ты христианин сейчас в этот момент. Ну, стиснуть зубы по разным причинам можно. Испугался там. Ну, или просто сила воли там еще. Или там, сделай вот это, когда там что-то еще. Вот это вот христианское. А вот это вот. То есть, когда апостол Павел говорит, он говорит не просто о каких-то отдельных качествах, которые важно развивать. Он все время направляет и говорит о том, куда наша жизнь направлена. В характере важно, когда мы говорим о христианском характере и в любом, это направленность всей нашей жизни. Да? Живите, помните, соответственно, радостные вести. Куда направлена наша жизнь? На разрушение, на смерть, на эгоизм, на достижение своих целей. Можно стать очень добрым человеком, чтобы просто получить денег, например, от кого-то. И можно быть таким, так нежно разговаривать, что просто совершенно замечательно. Можно позавидовать, как люди некоторые разговаривают. Но ты прекрасно понимаешь, что это до тех пор, пока ты, например, там, у них что-нибудь покупаешь. А потом, когда ты купил уже все, там с тобой по-другому поговорят. То есть, другими словами, все эти внешние вещи, они, конечно, замечательны. Наверное, лучше разговаривать и улыбаться друг другу, чем орать друг на друга. Но христианство подразумевает прежде всего, или христианский характер, или добродетель, это цельное состояние человека. Да, вот это совершенный характер, законченный, это прежде всего состояние внутреннее и направленность жизни человека. Это, если хотите, интонация. Да, вот интонацией мы выдаем, это высший уровень. Когда человек говорит вроде добрые слова, но ты интонацией чувствуешь голосом, это не передать просто так. Не слова будут сами, а интонация. Ты чувствуешь, что сейчас человек издевается, хотя он говорит добрые слова. Или есть другая интонация, которая говорит, что человек сейчас злой, хотя он вроде не, там, не... И мы чувствуем, что человек добрый, хотя он может говорить эмоционально. Вот эта вот интонация очень важна. Если ты не чувствуешь этой интонации, ты по-настоящему не станешь, например, хорошим музыкантом. Ты можешь там чего-нибудь играть с листа, и ты будешь играть музыку, но ты не почувствуешь это. Поэтому характер, христианский характер, это образ жизни, это состояние человека, у которого есть вот эта интонация того, что делает Бог, Божьего Царства, того нового мира, который начался с Иисуса Христа. То, как им пропитаны слова, поступки этого человека, это то, что дает ему вот это ощущение, даже это не ощущение, это состояние, откуда человек действует, смотрит, думает. И Павел нам вот это помогает понять. Поэтому всегда вопрос очень важный, ну, как бы, зачем, куда наша жизнь направлена, куда вот эта направленность жизни. Потому что все разговоры там о каком-то характере, о милосердии, о любви, давайте мы в себе развивать. Но мы не разовьем мы в себе это дело. Писание говорит следующим образом, что любовь – это такая штука, которая как плод, как результат присутствия Духа или твоих отношений с Богом, силой Божьей жизни. То есть ты не можешь в себе родить ничего. Ни смирение ты не можешь в себе родить, ни любовь, ну, там, ни самоконтроль, ни другие вещи. Это плод Духа, результат. Что-то такое растет. Вот, то есть чем плотнее ты живешь и дышишь Божьей жизнью, да, ну, если ты свежим воздухом дышишь, то, естественно, твои легкие очищаются, и ты дышать глубже начинаешь, там, бегать лучше начинаешь. Это результат того, что ты находишься в какой-то атмосфере такой. И вот этот плод. И поэтому, когда мы себе задачу ставим, вместо того, чтобы себе ставить реалистические задачи в своей жизни повседневной, мы ставим себе такие задачи, вот давайте будем развивать себе плод Духа. Там. Вот мы хотим, что Господь, дай мне любовь, дай плод Духа. Господь каждый день 1000 возможностей дает, как нам развивать эти вещи, принимая решения. Ну, а мы там куда-то вот все ждем, что как-то это должно... Ну, не так не работает, в общем. Поэтому в Священном Писании вот этот вот разговор о христианском, да, характере, об отличительной черте, да, человека, идущего или живущего царством, это всегда разговор о его жизни целиком, это всегда разговор о его направленности и об интонации жизни. Ну, если вот это слово... Это такая штука, которая... Ну, не передашь ее никак. Вот ее как-то надо чувствовать, вот ее надо как-то понимать. Вот есть, так сказать, духовная интонация, когда ты понимаешь духом, что вот сейчас то, что происходит, это от Бога, там, да, например. И вот, помня все это, мы должны понять следующее, что вся эта выше приведенная схема не работает, если исключить из нее кое-что. О чем говорит апостол Павел? Давайте посмотрим на это практически. А как это выглядит? Ну, вот, в общем, если мы эту картинку уловили, саму идею поняли, что это не просто какие-то разовые наборы, а сколько этих добродетелей, какой там список должен, еще главнее об этом говорить. Тут можно много о чем говорить. Списки у Павла часто случайные, там повторяются какие-то вещи, но он все время хочет показать, как царство вот в нашей практической жизни процветает. И вот он говорит в 12 главе послания римлянам, замечательно, мы с вами из 6 главы уже читали, это такое развернутое его, а что такое жизнь во Христе, как она выглядит, жизнь царства. И вот в конце уже ближе к концу, вернее, в 12 главе, известные его два стиха, мы попробуем посмотреть практически, как выглядит это развитие, в том числе христианского характера, какие тут элементы важны для нас. «Братья, ради милосердия Божьего к нам я вас прошу, отдайте себя, свое тело Богу, как живую жертву, освященную и угодную Ему. Только такое служение истинно духовно. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но пусть Бог преображает вас, обновляя ваш ум, чтобы вы могли постигать, чего Он хочет от вас, что для Него хорошо, угодно и совершенно». Вот эти два места, вернее, два стиха. Ну, во-первых, когда он здесь говорит: «Братья мои, умоляю вас, отдайте себя», ну, вот здесь, по крайней мере, через запятую, «себя, свое тело», в старом переводе, да, там «свое тело». Ну, здесь тело не имеется в виду физическое, прежде всего, тело, а всего себя, всю свою целостность, сому, всю свою человечность. То есть вот весь, кто ты есть, то есть развитие христианского характера начинается с чего-то, где ты понимаешь свою принадлежность всего себя чему-то, ты отдаешь себя чему-то. Не развитию какой-то там технологии, не еще чем-то, кем-то стать. Ты принадлежишь не себе. И дальше он использует язык жертвы. Ну, язык жертвы – это язык храма, естественно, да? Язык храма. То есть мы получили доступ, он там развивает в послании римлянам, мы получили доступ в Божье присутствие. А это что значит? Ну, это значит, как в храм. Помните, святое святых нельзя было, там священники были. И здесь мы призываемся не только для того, чтобы там поклониться в храме, а для того, чтобы принести жертву. Ну, человек шел туда, и вы помните, там все было очень серьезно на предмет того, что там первосвященник не мог входить в святая святых один раз в год, там веревку ему за ногу привязывали, потому что там что-то могло случиться, если его убили, никто не мог зайти, да, если Бог его решит забрать. То его только вытаскивали мертвое тело оттуда, потому что там слишком было страшно, это можно было только один раз в святое святых. А Библия говорит, что у нас у каждого из вас сейчас есть доступ. Вот прям туда, в самое сердце, в святое святых. Ну и спрашивается, с чем мы туда пойдем? Что за жертва-то? И здесь он говорит, здесь очень мы сами себя должны принести. Вся наша жизнь, отданная Богу. Да? Какому Богу? Которого милосердие Божьего к нам. То есть его милость нас спасла, восстановила к жизни в Боге. Интересно, что здесь жертва какая? Жертва живая. Наш образ жизни. Куда направляем энергию жизни? Как живем? Не вопрос... Я пожертвую 2 часа своего времени, там, я пожертвую десятину, я такой жертвенный, что я так вот помолюсь, я вот что-то там пожертвую. Ну вот что-то из своей жизни я что-то отдаю. Вот апостол Павел говорит, нет, вот сама идея жертвы, да, это полностью, да, вся твоя жизнь, все, кто ты есть, и то, как ты живешь. Потому что очень часто, когда люди думают, особенно о религиозных жертвах, это что-то такое, знаете, формальное, или это что-то такое очень абстрактное, это что-то такое связанное с чем-то когда-то по воскресеньям, с чем-то, что я отдаю. Он говорит, нет, весь твой образ жизни, ты жертва живая. Ты говоришь, что Бог тебя спас, Он добр к тебе, и Он ввел тебя в самое сердце встречи с собой. Теперь храм, собственно, не нужен. Библия говорит, мы храм, то есть мы как люди, мы лично. И теперь ты туда идешь с чем? Ну, я туда иду с песней, я иду туда-сюда. Это все, конечно, замечательно, но ты весь и все, кто ты есть теперь, и то, как ты живешь, это и есть то, что от тебя хочет Бог. То есть других вариантов нет. Жертва живая. Жертва, которая живет, и то, как ты живешь. Для чего? Ну, Богу приятно, что ему, значит, это как-то вот теперь... Ну, отблагодарить его надо, в общем. Но он же хозяин, он же все сделал, теперь мне, значит, надо как-то отблагодарить Бога и все прочее. Он говорит, нет, для освященную, угодную Богу, то есть какая она ему, только такое служение истинно духовное, или для разумного служения ваше. И вот это истинно духовное у нас очень сложно перевести. Здесь стоит слово логикен, такое вот логика, слышите, здесь отсюда, корень отсюда. Это слово может быть переведено как истинное, соответствующее, разумное, духовное. То есть, вот когда мы думаем о духовном, это не что-то такое, типа, такое, знаете, не имеющее отношения к повседневной жизни или к нашей бытовой жизни, к человеческой. Духовное – что-то такое запредельное, где-то там, непонятное, мутное. Вот ничего подобного, конечно, Павел не имеет в виду. Здесь он имеет в виду вот это истинное, разумное, духовное. То есть, это нужно тебе для твоего разумного служения, пребывания теперь перед Богом. То есть это не про Бога, что ему теперь от тебя что-то нужно. А теперь, чтобы тебе твою свою жизнь сохранить и подлинной жизнью жить, теперь тебе нужно с этим научиться взаимодействовать. И здесь, наверное, хорошо вспомнить слова Николая Филипповича, которые он любил повторить, когда мы застаивались на грядках, где мы должны были копать картошку. Философия в отрыве от тятки есть ничто. Понимаете, в чем дело? Вот всякое размышление о Боге в отрыве от твоего образа жизни есть ничто. Но, понимаете, вот копание тяпкой без философии есть бессмысленное перекапывание земли. Это уже моя добавка осмысления слов Николая Филипповича. Бестолковое движение с тяпкой по грядкам, что-то копать, что-то делать по жизни, куда-то двигаться, там мотаться, что-то, давай быстрее, жизнь наполнена. И вот Павел говорит, а теперь как же мне приобрести этот стройный ход жизни-то? Чтобы вот эта философия и тяпка сошлись в одном месте. Чтобы я знал, что я делаю, когда я делаю, и я знал, почему я это делаю. Вот это духовное служение. Цельное, восстановленное. То есть духовное это жизнь, которая дышит Божьим духом. Или вот, ну, слово дух это ветер, это сила, это дыхание, это все, что дает нам жизнь. Вот если ты хочешь жизнью духовной, то есть пропитанной вот этим Божьим дыханием, свежим воздухом, легким Божьего присутствия, да, вот этой силой, вот этой подлинностью, настоящестью, как хочешь, истинностью, как хочешь это называть, тогда твоя жизнь, вот философия твоя вся, размышления, не тяпка, они должны соединиться. Если они не соединились, ты вот хоть чего говори. Ты можешь бессмысленно молиться, куда-то ходить на собрание, заниматься активизмом там каким-то религиозным. Значит ли, что это имеет какое-то прямое отношение к твоему отношению с Богом, часто совершенно не значит. Ты в этот момент ты можешь с Богом вообще не быть соединен. Есть ли какая-то духовность, как где-то ты там в каком-то абстрактных летаешь в облаках и размышляешь о вышних и все прочее? Павел говорит, да нет, собственно, вся духовность, собственно, про что ты говоришь, ты же хочешь цельной жизни, характера цельного, хорошего, это про то, как ты живешь каждый день, чему ты жертвуешь свою жизнь, да, жертва живая, собственно, наполненное вот этим вот, вот состоянием целостности, которое начинает влиять на все то, что ты делаешь, кто ты есть и так далее. Поэтому для разумного служения вашего, истинного, духовного, или такое, такое, только такое служение истинно духовно, как в этом переводе. Там, в общем, в оригинале сложно это так по-русски хорошо сказать, там надо добавлять предложение, там надо как-то вот разворачивать в разных переводах, по-разному нам пытаются эту мысль донести. Но Павел здесь очень конкретен, очень последователен и говорит очень конкретно о нас с вами, о нашей с вами жизни. Поэтому вот похоже, что вот он, что пытается здесь сказать, что когда вы приносите ваше тело или себя, ну, вы делаете правильно, потому что если Бог вас освободил, искупил, преобразил в воскресенье полностью по образу и подобию Божьей, вы туда стремитесь. Поэтому, собственно, сейчас, когда вы преображаетесь, это то, что, к чему вы и призваны. Но вы приносите в жертву не просто себя и свое тело, но смотрите, какое тело-то интересное, какую жизнь-то. Второй стих нам об этом говорит. А то тело или такого себя, которым руководит здравый ум, здравый смысл. Ваш ум, а не чей-то. Это выбор, осознанность, направленность, ясность. Он говорит, что наше преображение каким-то образом связано с тем, как мы думаем. Когда Павел использует слово ум, он не имеет в виду интеллектуальные способности. Вот мы как ум слышим, нам сразу, ну мы же люди, вот, живущие там, после просвещения, что есть какой-то ум, интеллектуальные способности, академические способности. Значит, вот есть какие-то умные, а есть не очень умные. Вот вся духовность – это про какое-то там мудрствование. И вот есть какие-то великие люди, типа Павла, которые там где-то чего-то умничают, и они чего-то там знают, а мы земные, мы этого не понимаем ничего. Вот ничего подобного он не имел в виду. Потому что когда последние лет 300 мы живем с этой идеей, что какие-то есть наш отдельный ум, мозг, когда сам в себе ты можешь там жить и вот где-то крутиться, и там вот можно стать каким-то умным. Вот для Павла ум никак не связан с... Во-первых, он обращается ко всем верующим. Здесь слово ум – это, ну какое слово? Направленность, собранность, это фокус, это внимание. Это вот то, что доступно каждому человеку. То есть, другими словами, Павел здесь не хочет сказать, что... Вот те ребята, у которых какие-то интеллектуальные способности выше, они как-то математику быстро шарят и что-то там могут соображать в каких-то вещах, они как-то более духовные, чем те, которые не... Вот ничего общего с этим он не имеет в виду. Другими словами, он говорит, в чем наша проблема? Ну, наша проблема в том, что наша жизнь, она вся разорвана, мы куда-то там дергаемся, мы же не знаем, куда одно, второе, пятое, десятое, мы просто реагируем в большинстве случаев. Что-то происходит, мы реагируем эмоционально, там еще как-то, мы там хватаемся, мы боимся будущее завтра, послезавтра. А Павел говорит, надо собрать всего себя и вот спросить себя, куда твоя жизнь направлена, как ты думаешь, где есть та направленность в твоей жизни, каким образом, а под словом ум, кстати, это тоже и воля, это выбор. То есть Павел не отделяет, есть какой-то ум отдельный, потом есть какая-то воля, потом надо решение принять. Ум это вообще вот, ну, здравомыслие, если хотите, осознанность. Это все то, что благоразумие, как там, какие разные слова можно использовать. И поэтому, когда мы вот в этом смысле начинаем осознанно делать выбор и жить осознанно, да, мы берем ответственность за свой выбор, за свою жизнь, своим умом живем, а не чьим-то. Сейчас чуть позже буквально я скажу, что мы живем большинство не нашим умом. То есть мы живем чем угодно, только не нашим умом. Мы все время перекладываем свою ответственность. Значит, вот тогда, когда мы таким образом живем, мы приносим себя в жертву, вот тогда мы начинаем действовать в таком измерении жизни, то, что Павел называет духовное. Вы знаете, в одном из мест он говорит, что духовный судит обо всем, а о духовном никто судить не может. Что он хочет сказать? Вот есть какие-то духовные люди, они такие высокомерные, они все знают, а про них никто ничего не может сказать. Нет. Он говорит, что духовное состояние, когда ты ведом духом, когда ты занимаешь правильную позицию, с которой ты смотришь, ну это как, знаете, как вот если ты стоишь на горе, ты видишь все вокруг, а человек стоит под горой, он не может тебя видеть, и он не может толком вокруг ничего видеть. Он видит только один сегмент. Когда Павел говорит о преображении ума, или он говорит о духовном, о таком положении в своей жизни занять, не в смысле стать каким-то крутым, особо умным, еще что-то, он говорит, посмотри на свою жизнь с определенной точки. То есть ты встань вот туда. Вот в прошлый раз мы говорили, стремитесь к тому, что на небесах, там и всякое такое, да, что Бог сделал. Не в смысле опять небеса в том, о чем мы уже сколько я тут бьюсь, сколько лет об этом говорю, что куда я там полечу, когда я умру. Нет. Посмотри на этот мир с Божьей реальностью. Посмотри с того, что началось там Бог делает в Иисусе Христе. И когда, в чем зрелость духовная человека заключается? Что он может каким-то образом посмотреть на очень конкретные вещи в своей жизни, на то, кто он есть, что он делает, какие решения он принимает, с какого-то места, из такого, до которого никто другой добраться не может. Не потому, что не может, в смысле, он как-то особо крутой, а это его отношение с Богом и такая позиция жизни, которая дает ему цельную картинку. Но это как все равно, что смотреть на пазл, на кусочек и нервничать по поводу того, что мне не хватает тут трех. А когда ты не видишь вообще всей картины, да хоть будет у тебя их четыре, но будет у тебя их тут пять. Но ты не видишь всей картины, зачем это? Ты так озадачен сбором трех пазлов, чтобы совпал цвет, а спрашивается, ради чего, во имя чего ты это делаешь. И поэтому вот эта жизнь в духе или духовная жизнь у Павла, она не имеет ничего общего тоже со спонтанностью. Вот есть такое заблуждение, и тут мне довелось недавно разговаривать с человеком, с одним, знаете, вот пришел ко Христу, в тебе поселился дух, новая жизнь станет для тебя чем-то естественным. Мы теперь все в духе, мы все теперь в духе, мы все в духе, мы все в духе. И вот когда я его пытался призвать к преображению ума и хотя бы немножко подумать, ему ничего не нужно было, потому что он весь в духе такой. И вот это преображение ума, на самом деле, это очень осознанный процесс, когда это позволяет нам обдумывать, взвесить, оценить, в чем состоит Божья воля. Вот здесь он говорит. Как мне действовать в жизни? Что происходит в жизни? И что мне, как мне действовать в каких-то своих спонтанных ситуациях, когда я не всегда знаю, как это действовать? Как я сказал, что ум у Павла – это не что-то интеллектуальное, академическое. И вот эта направленность, целостность, то есть, другими словами, духовная жизнь наша подразумевает, помните, как Павел, ну, может быть, это не Павел, но если послание это Павлом написанное, где он говорит, что мне бы там надлежало вам уже говорить и проповедовать, говорить с вами как со взрослыми, а вы все как дети, вы не понимаете каких-то элементарных вещей. То есть, другими словами, мое обращение, мое принятие Христа совершенно не делает меня каким-то особенно духовным, сразу каким-то супер чего-то и так далее. Почему? Потому что эти вещи во мне есть, у меня есть ответственность, которую мне нужно развивать. Мне нужно учиться думать, а думать мы не хотим часто. Но тогда я отдаю свой ум на откуп кому-то, кто будет за меня думать. Каким образом? Ну, здесь он говорит во втором стихе, не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира. Что это значит? О чем? Как минимум вот о чем. В большинство людей в этом мире, и в этом мире не в смысле физическом, все это плохо, а мир как система, которая живет вне Бога. В этом мире большинство людей живет спонтанными реакциями. Большинство людей не хотят думать, не знают как и вообще напрягаться не любят. Случилось – среагировал. Не случилось – ну не среагировал. Апатия, бессмысленность. Вот это движение даже среди успешных людей, то что-то вот я достиг, а зачем я это достиг? Ну, большинство людей даже достигать ничего не хочет. Так, чтобы все было, и мне за это ничего не было. Вот главная философия. И, в общем-то, все эти идолы, о которых мы бесконечно говорим вокруг, то есть это там мой комфорт, мои какие-то вот вещи внутренние, это чтобы мне удобно было, это чтобы там собрание покороче, проповедь покороче, что-то еще покороче, чтобы как-то вот все так, чтобы выиграть в лотерею миллионы, не работать, если работать, то немного, и чтобы, в общем, большинство людей очень неосознанно живут. И вот это, не приспосабливайтесь к этому, не думайте, что если сейчас тебе это выгодно, то это тебе, например, принесет жизнь, не думай, что ложь или отец лжи заботится о тебе и так далее, здесь промолчал, там соврал, много чего есть. То есть, если мы подумаем сегодня внимательно о том, как, что значит не приспосабливаться к этому миру, к сожалению, то, что я наблюдаю, может, вы наблюдаете другую картину, большинство христиан вполне себе адаптировано к жизни в этом мире, и когда речь касается о серьезном подумать, о серьезном взять ответственность, принять решение, все это сливается очень быстро. Сливается на «я ничего не понимаю в Священном Писании», «у нас есть люди, пусть об этом думают», «в политику мы не полезем и ничего говорить не будем, лишь бы нас не трогали, в тюрьму не сажали, причем тут свобода, права человека, мы Господа ждем». Мы не хотим думать ни о разводах, мы не хотим думать ни о чем, главное нельзя, главное запретить, главное ничего. Просто жить, просто не трогайте меня и оставьте в покое. Недавно незнакомый рассказывал, мы собрались на группу по изучению Библии, и у нас начался вопрос, один, что-то там второй по какому-то поводу, одна сестра приезжая, жена пастора, говорит, а я думала, я сюда приехала пообщаться, а вы тут опять споры затеяли. Хотя они просто пытались выяснить, немножко подумать, что это слово значит. И она говорит, мне что-то так обидно стало. То есть мы собрались почитать Священное Писание, нам создать какую-то вот иллюзию того, что нам тут чего-то хорошо, а думать никто не хочет. И вот в этом, мне кажется, весь смысл. Не приспосабливайтесь. Думать в этом мире – это использовать. Думать в этом мире – это манипулировать. Думать это в этом мире часто – это про то, что как мне урвать свою часть. И вот получается, есть какая-то история там чего-то про Бога, есть какая-то жизнь, и что там Бог знает про эту жизнь. Вот в нашей стране так нельзя, это нельзя, туда не ходи, сюда не ходи. И большинство, к сожалению, реакций, поступков, мыслей – они рождаются не в каком-то глубинном осмысленных отношениях с Богом, милосердии Божьим, о чем тут Павел говорит, тем более в какой-то там жертве себя Бог и думать, Господи, чего мне это будет стоить и как это все сделать. А это очень спонтанное такое, более связанное с комфортом. И вот здесь Павел говорит об обновлении ума, и он говорит, нет, ну так, если вы будете приспосабливаться, не приспосабливайтесь, но обновляйтесь. Ну а что значит обновляться? Ну надо научиться думать о наших поступках, о том, что нам делать со всей нашей жизнью, о том, как себя вести в неожиданных обстоятельствах, в данных минутах и так далее. Думать, учиться по-христиански – это обезопасить себя от бесконечного такого безответственного реагирования просто на жизнь, которая идет вокруг. Если новый век наступил в Иисусе, наша задача выбрать жизнь в нем. Если что-то принципиально в мире изменилось, ведь что нынешний век нам говорит, вот этот нынешний век? Он говорит следующее, что он пытается тех, кто прошел через обращение, крещение, ну, ставших частью нового века, ну, нам как говорят, ну, ничего, собственно, не изменилось, надо просто продолжать жить, как раньше, обычной жизнью всех обычных людей. Почему? Потому что такова жизнь, так устроен мир. И когда это говорят христиане, извините, ну тогда мне хочется спросить, а что же все-таки тогда изменилось-то с момента воскресения Иисуса-то? Изменилось что-то в этом мире-то или нет? И получается, что как-то особо ничего. Жили, будем жить. И, в общем, главное тут как? Ничего лишнего, внимания не привлекать, ничего не делать, дожить, дотерпеть, до чего-то. И вот такой процесс обновления, на самом деле, Павел говорит, он в центре стоит обновление всей нашей христианской жизни. Почему? Потому что помраченный ум, он ведет к идолопоклонству, бесчеловечности, греху. В этом же послании в Римлянам, в первой главе он говорит, откуда у нас все вот это безумие, это все наше. Вот именно безумие. Мы сошли с ума. Наш ум ненормален. Мы не функционируем нормально. Мы разорваны, мы безумные, мы идолопоклонники, мы вот эти все прочие вещи. И он это говорит про иудеев, он говорит про язычников. Он говорит, ну, проблемы мира серьезнее, чем кажется. Никто не хочет думать, никто не хочет ничего спрашивать. Главное, чтобы что-то происходило. Знаете, вот вовсе не тело сбивает или ум, там, сердце с правильного пути, да, вот скорее это отказ поклоняться истинному Богу, и вот этот бунт, который внутри нас есть, он, естественно, приводит к чему? К тому, что и думать мы так начинаем самостоятельно. Соответственно, если мы так думаем самостоятельно, то мы же умнее, получается. И вот, знаете, в общем-то, добродетель, вот это наше, о чем мы говорим, христианское, если мы там хотим в любви жить и во всем остальном, что мы так называем христианский характер, да, оно рождается в результате размышления и сознательного выбора. Вот лишь продумав все, ты сможешь научиться владеть любым языком свободно, особенно вот во взрослой жизни. Когда учишь иностранный язык, очень сложно. Слова, когда ты начинаешь понимать взаимосвязи, надо думать сначала на своем языке, надо собирать это в голове, надо понимать, что вот это глагол, а это существительное. Вот так образуются вот эти формы. И потом у тебя язык начинает как-то ворочаться, и как-то ты три слова уже сложил. Глядишь, тебя что-то там поняли. Потом ты начинаешь об этом думать, потом ты начинаешь какие-то кино смотреть, музыку, и что-то такое рождать, ты начинаешь язык понимать тот. Понимать сердце, потом ты начинаешь его чувствовать, и потом ты начинаешь на нем свободно разговаривать. И очень часто ты будешь с большим акцентом разговаривать, будут быстро узнавать, что ты там не свой, но ты, по крайней мере, уже говоришь. Вот когда мы говорим об освоении языка или характера Царствия Божьего, чтобы он стал для нас естественным, это как учить иностранный язык. Мы жили во лжи, живем вот во лжи, и как бы хотим, чтобы как бы так вот, чтобы эти проблемы решились, как бы так вот, знаете, ну вот знаете, продают всякие такие штуки, которые называются там «учить язык во сне», там есть какие-то магнитные поля, значит, ты наушники просто одел, лежишь там, спишь, а на утро ты встал, уже по-английски говоришь. Сколько миллионов рублей люди потратили на такие безделушки? Или всякие такие, мы обещаем вам, что через 2 месяца вы заговорите там на иностранном языке, потому что у нас как ноу-хау. Ну-ка посмотрите, вот христианские книжки, если взять, ведь тысячи, тысячи миллионов именно такого плана. Мы научим вас быстро сейчас близких отношений с Богом, молитве, там, тому-сему, 8 шагов, вам не придется много времени тратить, мы знаем, как Духа Святого свести прямо в сердцевину ваших семейных проблем, и ваш брак будет из... И когда я слушаю некоторых проповедников, у меня волосы дыбом становятся. Люди готовы платить, ведь миллионы платят людям. Они едут на эти конференции, человек встает, он занимается чистоганом, вот, ну, как сказать, я уж не знаю, какое слово, язычеством просто. И все это под видом того, что это вроде как новая жизнь во Христе. И там как бы так побыстрее, как бы так не думать, не брать ответственность, ни решений никаких не принимать. И вот Павел говорит, вот, ну, что-то тут не про это, как будто бы. Вот так это не работает. Ты не сможешь по-настоящему овладеть, если ты не можешь А и Б сложить вместе, если ты алфавит не знаешь. Дух Божий-то действует, конечно, замечательно. И он свое дело-то продолжает делать. Но ты-то готов или ты все там на уровне детском не можешь сложить эти буквы? Ну и выводы, которые я хочу сделать для нас с вами сегодня. Первое, что Бог хочет сделать нас людьми, а не марионетками. Реальными людьми, которые думают, принимают решения, а не какой-то соломой, которая носит туда-сюда какими-то духами. Помните, Библия говорит, духов различайте. Чего вам продают, другими словами, вы как-то вдумываетесь, куда вас зовут. Вот не надо все время там реагировать на все, что происходит вокруг, и все, что от имени там Христа говорится или делается. Поэтому быть человеком – это нести ответственность за то, как ты думаешь, а не просто марионетка. Второй момент, вот это место в Римлянам 12, в Филиппийцам в 1 главе, говорит нам о том, что чем ближе ты к подлинной духовности, ну там в кавычках или без кавычек, к настоящей подлинной, цельной, хорошей жизни, тем яснее, точнее продумывание твои суждения. Знаете, у нас у всех, мы все такие экспертные, эксперты диванные по любому вопросу. Мы все знаем, что происходит в политике, мы знаем, как это все работает, понахватавшись статей, чего-то там информации, у нас есть ощущение, что так и с духовной жизнью. Мы тут слышали, там слышали, еще что-то слышали, и вот духовность какая-то такая очень... какая-то вот очень часто такая, знаете, цитатная какая-то. Кусок здесь, там чего-то в книжке прочел. Задаешь прямой вопрос, спрашиваешь самого себя или другого человека, а как это вот с этим связать? Да понятия не имею. Вот это говорит так. То есть, понимаете, человек в этом смысле вот ясность мышления, которое было, да? Помните, там в посланиях в другом написано. Да будут слова ваши, да, да, нет, нет, что сверх того-то от лукавого. Да. Или там еще какие-то другие места, где... То, что ты думаешь и говоришь, это не значит, что это сейчас идеально, прямо сейчас и здесь. Это не значит, что ты там как бы дорос до всего совершенства. Нет, это значит, там, где ты сейчас находишься, в своей немощи, в своем непонимании, ты целостен. Ты не готов нести ответственность за то, что ты думаешь, какие решения ты принимаешь. Если Бог тебе открывает, что что-то не так, ты готов за это брать ответственность и двигаться дальше. Цельный человек – это не человек, который там, вот знаете, юлит, мудрит каждый раз. Это человек, который понятен. Человек, который понятен, как он живет, почему он так живет и почему он туда движется. Я могу быть с ним не согласен, я могу быть там как-то по-другому интерпретировать какие-то другие вещи. Но цельность – это прежде всего ответственность за то, каким образом я думаю. Это прежде всего конечная цель, куда я двигаюсь и какие шаги я предпринимаю сейчас, чтобы около этой цели оказаться. Что такое христианская жизнь? Да я вот не знаю, вот это. А ты куда идешь? Ну, наверное, на небеса. А небеса это про что? Ну, как-то вот. А как туда дойти, на небеса? Ну, Иисус уже все сделал. А что Иисус для тебя сделал? Ну, я не знаю, но говорят, что он что-то сделал. Ну, и вот, знаете, вот такие какие-то простые вопросы на уровне катехизиса, или как его назвать, которые человек не продумал. Ведь дело не в том, что нужно быть сильно умным, как я сказал, или книжек много прочитать. Это просто связать в своей голове, что как-то вот Иисус и то, что он там сделал, оно как-то имеет отношение ко мне сейчас и то, каким образом я разговариваю со своим ближним, как я делаю свою работу. Вот как-то это взаимосвязано. А как? Вот нам там апостол Павел помогает это понять. Поэтому ясное мышление – это такой ключевой элемент подлинной человеческой жизни, в общем-то, и тот двигатель, который ведет нас к цели. Вот ясное мышление, еще раз повторю, да, это наша направленность, это наша интонация, это наше желание расти. Вот в этом смысле мы взрослые, мы усложняем все. Вот дети к жизни, к Богу часто очень ближе. Их вопросы очень ясные. Они очень быстро чувствуют фальшь. И то, что они спрашивают саму суть очень часто. А мы начинаем, ну знаешь, а вот да. Ребенок спрашивает, конкретный ребенок, конкретный вопрос. Почему люди носят маски? Подросток, 11-12 лет. Ответьте, взрослые, почему люди носят маски? Почему взрослый, ты стоишь? В чем смысл жизни? Зачем я здесь? Ребенок спрашивает. Или еще какие-то вещи. А что такое любовь? А что как? Вот оно не в бровь, а в глаз прям. Не про то, что там где-то чего-то, а вот зачем все, прям сейчас, прям здесь. И когда это мы способны себе задать и ясно начать думать об этом в своей жизни, тогда что-то в нашей жизни начинает происходить. Как практически или что мне помогает, ну, лично мне, например, и здесь я сейчас не буду теоретизировать, я просто назову, масса других вариантов есть. Первое – учиться мыслить ясно. Первое – сейчас мы живем в очень уникальное время, когда монетизируется, то есть деньги сейчас делаются из нашего внимания. То есть за наше внимание идет борьба. 7 секунд рекламы. То есть когда-то это было там 1.5 минуты рекламу можно было делать. Сейчас первые 7 секунд, потом 3 секунды. Нам очень много чего предлагается всегда. За наше внимание идет борьба. Другими словами, когда мы говорим о том, чтобы ясно думать, мы должны понимать, почему мы чувствуем себя уставшими, почему мы чувствуем очень часто себя, потому что вокруг все. Наши телефоны, телевизоры, все хочет нашего внимания. Деньги делаются из нашего внутреннего. Если я отдал внимание, на мне заработали. Куда мое внимание уходит? Ясно мыслить – это понимать, кому я продаю свое внимание, куда оно девается. Ясно мыслить – это понимать, куда оно направлено. Ясно мыслить – это честно посидеть и посчитать, сколько часов я провел за телевизором и куда я дел свое внимание. И это не какой-то запрет, верующим телевизор нельзя смотреть, и вот это все такое, типа вот это там. Нет, это не про это. Это значит, что я позволяю чему-то захватить мою жизнь и мое внимание и управлять моей жизнью. И когда я иногда смотрю на там, экран того, сколько часов я провел, где и в чем, и когда я вижу, что я 3 часа читал новости, я думаю, не стоит все события этого мира, чтобы 3 часа провести, знать все, что происходит. Зачем мне это нужно? Где было мое внимание в этот момент? Поэтому Павел говорит, преображайтесь. Наш ум, мы его не будем направлять внимание, его заберут. Мы будем отдавать деньги, мы будем отдавать свое время, свои силы, мы будем опустошаться, мы будем вовлекаться во все события, разборки, какие-то пустые новости. Сегодня информации такое количество. Если раньше воевали за ресурсы, сейчас воюют за внимание. Наше внимание, наша душа, о чем здесь Павел говорит, не сообразуйтесь там с веком сим, как в старом переводе. Лишь бы куда угодно, только не фокус там, где должен быть. Вот куда угодно. Трать на что хочешь. Хочешь играть – играй. Хочешь это – делать дела – делай. Хочешь умничать – умничай. Делай все, что угодно. Пусть твое внимание принадлежит чему угодно, кому угодно, только не тому, что оно должно принадлежать. Я просыпаюсь первым утром. Что помогает мне сфокусироваться? Или на чем я фокусируюсь первым? Какая моя первая мысль приходит? Вот почему самые простые вещи, какие-то очень простые духовные упражнения, назовем их так, для нашей души, для того, чтобы наше разбитое внимание собирать в одно место, очень важно. И это не просто верующие должны молиться. Да, верующие должны молиться, иначе мы помрем совершенно, как мы сегодня говорили. Защиты нету, если я просыпаюсь не со словами молитвы «Отче наш» и не размышляя о словах «Отче наш», Если первое, что я не говорю, не доброе утро, Бог, потому что этот день принадлежит тебе, и сегодня все безумие этого мира будет требовать меня и разрывать меня, если у меня нет 5 минут, чтобы в голове своей повторить хотя бы «Отче наш», осмысленно, каждое слово, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя в моей жизни, как и на небе. Господи, меня разорвут сегодня, я не справлюсь с этим днем. Если у меня нет этих 5 секунд, где я кричу к Богу, если нет этих 5-10 минут, я просто вхожу в день, и я просто живу своей жизнью. Не обманывайся, ты не живешь своей жизнью, ты живешь жизнью для этих людей, которые тебе купили. Забрали твое внимание, твою жизнь, все, что вокруг. А за этим стоит, мы знаем, кто стоит. И все, день прошел, 2 прошел, 3, куда девается моя жизнь, куда девается моя энергия? Не просто время, не просто, знаете, надо менеджмент хороший, надо там чего-то распределение времени. Конечно, надо, и календарь хорошо, и все хорошо, но духовно прежде всего. Из 7 смертных грехов вот этих, которые там называют, самый такой высокий по тонкости, по лжи, это апатия. Когда человек становится безразличен. Безразличен к жизни, безразличен ко всему, к чему-то. И вот это страшно. Вот в этом мире мы живем. Это нам и предлагается. В том числе и такая духовность апатичная такая. Она под прикрытием того, что там Господь позаботится, Он все сделает, да вот надо, главное, Господу доверять, сидеть ровно и никуда не дергаться. Все остальное Господь, да не так, как будто бы Павел, не об этом как будто говорит. Поэтому борьба за внимание, наши дисциплины, любая форма концентрации на чем-то важном, чистом, славном, достославном, о чем говорит нам послание, в контексте своей жизни, в любой форме. Ну, для меня молитва «Отче наш» работает очень сильно, там, да, мой дневник, экзамен в конце дня, когда я прожил дня 10 минут. И когда я своему партнеру по подотчетности пишу каждый день, как прошел мой день, это не просто какое-то, знаете, типа классное такое ноу-хау, там, духовное упражнение, у меня времени нет. Я долго себя убеждал, что у меня нет времени. Но если у меня нет 15 минут моего времени вечером, чтобы подумать о том, как я прожил день, и взять ответственность за все, что было в этом дне, поблагодарить за то, что было прекрасным от Бога, быть внимательным к доброте Бога, взять ответственность за грехи свои, исповедать их, попросить у человека помощи, если это мне нужно. Ну, о какой духовной жизни, о смысленной жизни, о преображенном уме мы говорим? Все тогда это теория, все это тогда где-то там летает, какие-то люди в академиях, в семинариях, чего-то они там преображаются умом. Или это что-то, что я собираю, бесконечно собираю. И когда ты начинаешь это делать, месяц, 2, 3, ты начинаешь замечать, что даже когда ты уже не делаешь этого специально, но у тебя уже привычка есть, ты уже просто вечером останавливаешься и начинаешь думать о том, как прошел твой день. И ты начинаешь об этом говорить с Богом. Это не потому, что, как Павел здесь говорит, не потому, что там вот Богу надо что-то. Иначе он там сегодня разозлится, как же я его не поблагодарил за этот день. Это мне нужно. Иначе это меня заберет, это меня разрушит, и я могу забыть про христианский характер и про все, что я хочу. Поэтому, вы знаете, разговор с кем-то о жизни, о логике жизни, я не знаю, вот столько всего происходит, но как бы так встать в такую позицию, чтобы на это посмотреть, как на это смотрит Бог? И вот знаете, последнее у Кулакова, тут мне нравится перевод, ну это один из переводов в Библии, тогда вы сможете, он говорит, когда вы сможете вот так вот преображаться, вы сможете серьезно относиться к своей ответственности, к тому, как вы думаете. И вот у него так это переведено. Тогда вы сможете на себе познать, что есть воля Божья, и понять, что хорошо и зрело, и что ему угодно. Мне очень нравится этот перевод. Знаете, вот познать волю Божья, там вот как-то там кому-то, как будто Богу надо, чтобы я его волю познавал. Он говорит, нет, на себе сможете познать и понять, что хорошо и зрело, и что угодно ему. И вдруг это соединяется в одном месте. Хотим счастья, хотим зрелости, хотим целостности, все замечательно, все это хотим, бежим, летим, нам тут внимание, все забирает. И в одном месте оно встречается. Где? В нашем послушании Богу. Я отдаю им это мгновение, отдаю себя как жертву. Я говорю, Господи, ну ложь кругом. Если я сегодня не буду жить в Тебе и для Тебя, все остальное меня обманет, меня разорвет, меня... И тогда моя философия и тяпка соединяются в одно место. И вдруг моя жизнь становится очень важным местом, эти 10-15 минут моей жизни, где я собираю себя, где мои мозги, наконец, начинают собираться вокруг главного. Не надо, еще раз повторю, совершенно не обязательно здесь иметь какого-то очень высокого интеллектуального статуса. Первые христиане многие читать не могли, писать не могли. Эти все послания им читали вслух, но они жили. Это не про накопительство, в том числе информации. Это не про что-то там какое-то особенное. это собрать. Собрать всего себя в одном месте. Где? В храме Господнем. Принося себя в жертву. Стоя перед Ним и понимая, что на все, что вокруг происходит, я хочу смотреть из того места. Я не хочу бояться всех этих людей, которые мне рассказывают о том, что завтра они заберут мою жизнь. И всех тех, которые говорят, что счастье там за углом, если я куплю что-то там у них. Я готов выключить все вокруг, чтобы понимать, что не это моя жизнь, не они мне о жизни расскажут, а здесь и сейчас я несу ответственность за то, каким образом мой ум преобразовывается, я преобразовываюсь, моя воля, какие решения я принимаю. Поэтому хотим христианского характера, замечательно. Направленность жизни, интонация и ответственность за то, как мы думаем, о чем мы думаем. По шагу за раз. Нету никаких супер движ-миж духовных, которые нас там чего-то куда-то приведут. Это вот каждый день, как просыпаешься, как засыпаешь, где твои островки тишины каждый день. Как с Писанием, как с людьми. Господи, да, забери меня у себя, у меня самого, и верни меня себе. Такая молитва есть известная. Мы, конечно, все умные, мы, конечно, никто у нас не обделен здравым смыслом. Большинство из нас считает себя вполне разумными людьми, ну, по крайней мере, так, по жизни двигающиеся по-взрослому. Так ли это? Ну, вот это надо проверять каждый день. Потому что мы живем в эпоху, где два мира соединились. Век нынешний и век новый. Вот они. Мы на перекрестке живем. Война идет серьезная. Опять же, Николай Филиппович, наш дорогой, духовная война продолжается. Да? Никуда она не делась, а каждый день за нас. И вот когда мы живем, вдруг мгновения вот такие получаются, вдруг останавливается, и вот мы собрались в какое-то мгновение. Вдруг любовь пришла, какое-то воздержание, что-то как-то, самоконтроль, милосердие, вдруг радость. Откуда? Да ниоткуда. Просто ты собрался в нужном месте, и Дух Божий тебя наполнил. Получилось сейчас? Замечательно. Получится завтра? Да кто его знает? Бери ответственность, двигайся в завтрашний день. И так потихонечку, шага за раз, формируется наш христианский характер, наши особенности. У нас нет времени сегодня говорить о том, какова роль общины здесь. Это все он говорит не индивидуально. Дальше он говорит о теле, о нас с вами. Наши отношения с людьми и то, как мы относимся друг к другу. Это та среда, где тоже наш характер растет. Об этом мы поговорим как-нибудь в следующий раз. Давайте помолимся, встанем в заключение. Аминь.